Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: маладому фронту 20 гадоў. Чым жыве адна з самых вядомых маладзёжных арганізацый Беларусі? Чым беларускі балет «Вітаўт» спужаў улада Літвы? Які сэнс у новай электроннай сістэме рэгістрацыі замежнікаў? Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Беларускі балет «Вітаўт» – гэта правакацыя і дэманстрацыя мяккай сілы. Так, міністрка культуры Літвы пракаментавала планы паказаць у Вільні выступ Нацыянальнага акадэмічнага тэатру оперы і балета Беларусі. Прычым у аснове пастаноўкі гаворыцца, што яна стане падарункам Літве да 100-годзя незалежнасці. Пра тое, што так не спадабалася літоўскай чыноўніцы у беларускім балеце «Вітаўт», высвятляў наш журналіст Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
У студзені 2018 года Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Беларусі плануе паказаць у Вільні балет «Вітаўт». Гэта культурная падзея ўжо стала нагодай для палітычных заяў. Міністр культуры суседняй краіны Ліяна Руакіта Йонсон заявіла, што адназначна негатыўна ацэньвае спробу арганізатараў выступу далучыцца да мерапрыемства ў 100-годзе аднаўлення дзяржавы. Яна звярнула ўвагу, што гэты выступ ніяк не звязаны з праграмай 100-годзя аднаўлення літоўскай дзяржавы, больш за тое, не атрымлівае ніякага фінансавання ад Міністэрства культуры. Па яе асабістым меркаванні, з улікам намаганняў нашых усходніх суседзяў выкарыстоўваць культуру і мастацтва як інструменты мяккай сілы, арганізацыю такіх мерапрыемстваў проста перад днём незалежнасці Літвы трэба разглядаць як правакацыю. Начальнік аддзела сувязяў з грамадскасцю беларускага тэатра оперы і балета Таццяна Александрова так пракаментавала сітуацыю наконт выказванняў літоўскай чыноўніцы.
Чесна говоря, я прочитала комментарий в Твиттере МИДа. Да, но они написали, что во время, так сказать, наших переговоров и вообще взаимоотношений у нас общее культурное наследие, как бы, да, то есть мы согласились о том, что это все общее культурное наследие. Тогда почему же относительно конкретного произведения такие вот шаги? Я полностью согласна с этим комментарием. Мне непонятно. Я помню, когда 4 года на премьере, когда была премьера, в общем-то, была подобная реакция. Вот видите, оказалось, прошло 4 года, ничего не поменялось, к сожалению.
И сапраўды, у 2014 годе, коли адбылася прэм'ера балета «Вітаўт», літоўскае выданне «Лиетувус Рітас» абвінаваціла беларусаў, што яны жадаюць забраць сабе гісторыю Літвы. У гэтым артыкуле літоўскія гісторыкі звяртаюць увагу, што беларусы ўжо даўно апантаныя так званым беларускім літвінізмам, як мінімум з 1989 года. Цяпер жа, лічаць яны, усё больш відавочным становіцца яго адабрэнне з боку ўладаў. Гісторык Альфрэндас Бумблаўскас адзначае, ідэі, што ВКЛ – гэта заслуга беларусаў, падтрымліваецца большасцю гісторыкаў Беларусі. Хоць гэта і складана абгрунтаваць з навуковага пункту гледжання. Мы паразмаўлялі з адным са стваральнікаў балета «Вітаўт» наконт агульнай беларуска-літоўскай гісторыі і прэтэнзіі літоўскіх уладаў да балета.
Это было еще 4 года назад на премьере. Приезжал, представители их парламента приезжали, посмотрели и очень мы мило беседовали. Там политики нет. Там такая линия любовная, линия, так сказать, страсть. Это балет. Тогда еще что? Не к чему. Да и вообще, чего делить? Это наш общий герой. Видимо, что-то, какая-то новая, может быть, волна. Выверенный сюжет без каких-то политических выпадов. Все нормально. Да, это общая история, конечно. Так что, я думаю, тут не надо ничего. Нормально. Пусть они поставят или оперу, или балет, пожалуйста, герой. Чего они не ставят?
Министр культуры Литвы Лияна Руакіта Йонсон заняла эту посаду только у снежни 2016 года и, видать, пропустила попередний скандал вокруг балета «Вітаўт» и его вырашение. Раніцай выказванне міністра культуры пракаментавала пасольства Беларусі ў Літве на сваёй афіцыйнай старонцы ў Фейсбуку. Гэты ж каментар апублікаваў і афіцыйны твітер Міністэрства замежных спраў нашай краіны.
На перамовах ВКЛ і «Вітаўт» – гэта агульная культурная спадчына. А на справе беларуская пастаноўка на гэтую тэму аказваецца правакацыя. Сапраўды, ў мясцовай моды на абсурд няма межаў.
У балеце распавядаецца гісторыя пра вялікага князя Вітаўта, яго жонку Ганну, якая аддала перавагу яму, а не яго стрэчнаму брату Ягайлу, пра крыўду Ягайлы з-за гэтага, пра яго жонку Ядвігу і супрацьстаянне Вітаўта і Ягайлы за ўладу. Сюжэт, паводле слоў стваральнікаў, не прэтэндуе на абсалютную пэўнасць і хутчэй уяўляе аўтарскае бачанне таго часу. У балеце разглядаюцца тэмы кахання і здрады, дзе Михайла і Вітаут намаляваны як праціўнікі, хоць і умелі шукаць кампрамісы. У балеце ёсць гістарычныя паралелі, напрыклад, забойства Кейстута яго племеннікам Ягайлам, вяселле Ягайлы з польскай прынцэсы Ядвігай і супрацьстаянне розных галін літоўскіх князёў за ўладу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Першага кастрычніка Міністэрства ўнутраных спраў пакідае беларускім гасцініцам усяго 3 гадзіны на тое, каб распавесці пра замежных пастаяльцаў. На сённяшні дзень гэты тэрмін складае 24 гадзіны. А для таго, каб гатэлі тэрмінова паведамлялі пра замежнікаў, МУС запусціў у інтэрнэце тэставую перадачу звестак на свой сайт. Цяпер для таго, каб паведаміць праваахоўнікам пра турыстаў, персаналу гасцініцы патрэбна будзе ўсяго некалькі хвілін. Падрабязнасці ведае наша журналістка Маша Калеснікава.
Міністэрства ўнутраных спраў пачало тэставаць электронную сістэму рэгістрацыі замежнікаў, якія часова прыязджаюць у Беларусь. Сёння гэта выглядае так: турыст засяляецца ў апартаменты ці гатэль, а іх гаспадар цягам сутак мусіць адправіць у ГУВД электронны ліст ці факс з інфармацыяй, што гэта за чалавек, адкуль прыехаў, пашпартныя дадзеныя і па якім адрасе будзе пражываць. А ад 1 кастрычніка прадпрымальнікам і юрыдычным асобам прапануецца рабіць гэта цэнтралізавана праз адзіны партал GovBy. На Процедуру даецца 3 гадзіны ад моманту засялення турыста. Прадпрымальнік мусіць набыць электронны ключ, які каштуе 70 рублёў. Далей цягам 2 гадоў за падачу інфармацыі пра пастаяльцаў плаціць не трэба.
Все те сведения, которые мы будем сюда подавать, мы должны будем заверять своей электронной подписью. Это та подпись, которую мы подписываем все свои декларации, которую мы сдаём в налоговую.
Тлумачыць гаспадыня Апатментс Мінск Тацяна Нічпаровіч. Што дае новая сістэма рэгістрацыі, не асабліва зразумела, бо як бачым, прадпрымальнікі мусіць рабіць тое самае, адсылаць электронны лісты. Хіба што мяняецца проста форма падачы з факсу на партал. Цяпер гэта не бясплатна. Але на перабыванне замежнікаў у Беларусі гэты момант ніяк не ўплывае. Яны як мусілі пасля 5 дзён перабывання наведваць міграцыйную службу, так і мусіць. Самастойна зрабіць гэта, па словах уладальнікаў апартамента ў Мінску, яны не здолеюць. Як правіла, у аддзяленнях па міграцыі супрацоўнікі не гавораць па-англійску, патрабуюць ад гасцей Беларусі перакладаць страхоўкі на рускую мову, хадзіць па горадзе ў пошуках банкаў. Гэтыя гісторыі пакідаюць у турыстаў не найлепшыя эмоцыі і не паляпшаюць іміж Беларусі. Аднак, кажа начальнік дэпартамента па грамадзянству і міграцыі Алексей Бягун, для замежнікаў пакуль нічога ў гэтым плане мяняцца не будзе.
Прымаючая сторона абавязана нам прадставіць інфармацыю ў течэнні 3 часоў. З моменту, як яна аказалася адвечу услугу іностранцу о заселенні. Абавязанасць іностранцу пока асталася.
З 1 кастрычніка электронная рэгістрацыя замежнікаў пяройдзе ў сталы рэжым працы. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Архівы КДБ са справамі рэпрэсаваных у 30-е гады мінулага стагоддзя адкрыюць не раней за 2081 год, то бок толькі праз 150 гадоў пасля падзеяў бальшавіцкага тэрору. Пра гэта заяўляюць у адміністрацыі прэзідэнта. Пра тое, чаму ўлады так доўга ўкрываюць таямніцу савецкіх часоў і ці трэба беларусам ведаць падрабязнасці сталінскіх рэпрэсій. Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з гісторыкам Дзмітром Драздом, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Вітаю усе слухачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, у нас у студыі гісторык-архівіст Дзмітр Дрозд, які атрымаў адказ адміністрацыі прэзідэнта на просьбу перадаць справы рэпрэсаваных у 30-х гадах у агульнадаступныя архівы. Паводле закона аб архіўнай справе і справаводстве інфармацыя пра справы старэйшыя за 75 гадоў не адносіцца да асабістай таямніцы грамадзян і мусіць адкрывацца. Але беларускія чыноўнікі чамусьці вырашылі, што адлік гэтага тэрміну трэба пачынаць не з моманту вынясення карнага прысуду, а з моманту рэабілітацыі асуджаных, то бок падрабязнасці справаў рэабілітацыі. Таваных будуць закрыты мінімум да 2035 года атрымліваецца, а ў агульнадаступныя архівы іх не збіраюцца перадаваць мінімум да 2081 года. То бок паглядзець справы сваіх сваякоў здолець, напэўна, ўжо толькі праўнукі. І тое не факт, што толькі праўнукі. Дык, ну, па-першае, так, прывітанне, Дзмітр.
Дзень добры.
Дык, ці трэба ўвогуле адкрываць вось гэтыя падрабязнасці справаў рэпрэсаваных у 30-е гады беларусаў? І для чаго?
Для мяне вообще удивительно, почему вообще стоит так для, как для историка-архивиста вопрос, почему надо открывать. Это вопрос должен, ну, не, даже не должен стоять так. То есть дела должны быть открыты. Это право нам гарантировано всеми международными договорами, которые мы там... Не договорами, а международными, как сказать, вообще основа прав человека. То есть это право на установление истины. Право доступа в архивы, право изучения истории. Как историки, как каждый гражданин имеет право, тем более, изучать историю своей родины. Тем более он имеет право изучить историю своей семьи, прийти в архив и получить свободный доступ к своим документам о своих родственниках, о своих близких, там, прадедушка, прабабушка. То есть для меня они должны быть открыты, они должны быть свободны для изучения. И я все-таки, несмотря на это заявление, ответ, которым я пришел, я уверен, что на сегодняшний день нет никаких оснований ограничить доступ к этим документам.
Ну, тут справа в том, что вы, как адмысловец, вы разумеете вот эту всю тему, вы разумеете, на во что это треба, что вы там можете побачить, але, ну, звичайно, там, слухачи наши, там, читачи нашего сайта, они, например, ну, ведают, что вот есть имена репрессованных, вот есть имена тех, кого реабилитовали. А что можно побачить у тих документах, які сховані? Ну, тобто, що це нам дасть? Навошто це треба?
Ну, на самом деле, у каждого человека разные могут быть мотивы. Может быть, действительно, как сейчас очень я говорил, что есть и прагматические мотивы у человека ознакомиться с этим делом, потому что, во-первых, там указана национальность, и многие сейчас в погоне за картой поляка пытаются получить доступ к этим документам, потому что там действительно написано, что человек был, например, белорусом, поляком, или что он был репрессирован как польский шпион. Это очень интересные сведения в плане генеалогии семейной, потому что там, как правило, в уголовном деле, если уже человека заводилось, отслеживали все его связи. Там было написано, сколько, условно говоря, у его родителей, у его дедушки было земли до революции, чем они владели, то есть информация, которую мы сейчас не можем получить из каких-то других источников. Там очень хорошо прослеживаются разные родственные связи, то есть хотя бы даже в плане точки зрения генеалогии семейной, это дело довольно-таки, ну, информативное, интересное. Это дело интересно еще с точки зрения вообще познания, вообще, как работала советская система. Когда люди говорят, что, ну, до сих пор, когда начинаешь говорить о репрессиях, вот был у меня такой случай в 2010 году, я пытаюсь с человеком говорить о чем-то, когда вот мы занимались агитацией там на президентских выборах, я говорю, ну, были же сталинские репрессии. А мне человек говорит, да мало вас расстреливали. То есть до сих пор эти люди ходят среди нас, которые уверены, что нас мало расстреливали. То есть я считаю, что такой человек представляет угрозу для общества, потому что, ну, сейчас, наверное, никто никогда не скажет, что, ну, мало вот, например, палили евреев, правильно? Это потому что мало там в Хатыни вас всех спалили, что вот кто выжил и рассказал все. Здесь как бы работа поставлена так, что ни пропаганда, например, нацизма, ни пропаганда антисемитизма в нашем обществе, в принципе, невозможно. А вот пропаганда сталинизма вот в таком плане, что внедрять сталинские методы работы, как заявил президент, как вот, например, министр МВД в форме НКВД выходит на мероприятие. То есть это у нас считается как бы в нашем обществе нормально. Хотя по своей как бы сути вот эти репрессии сталинские, они очень мало отличаются от, например, от тех же вот каких-то нацистских репрессий, от Холокоста, потому что, ну, там действительно были репрессии по национальному признаку, а здесь тоже были по национальному. То есть, ну, в основном это репрессии просто по социальному признаку. То есть человек просто родился не в той семье, и дальше он практически уже шел по этой наклонной, практически все, там, сколько-то лет он шел к этой вот яме в Куропатах.
Ну, а прочь вот того, что вы расповели, там же можно еще и доведаться имен и тех, кто доносил, кто выступал в якости свидетелей.
На самом деле, вы знаете, вот изучая советские документы, это очень интересная система. Я думаю, что на самом деле ведь все происходит и так. Эти люди работают, сейчас КГБ белорусская работает по тем же самым методичкам. То есть это, во-первых, читают письма, прослушивают. Это в твое окружение внедряются не то, что осведомители, а человек специально вербуется человек. Если он знает, например, у тебя есть друг, пытаются его завербовать, чтобы он на тебя доносил. Вот эта система, когда ты читаешь эти дела, ну, на самом деле страшно, потому что мы говорим, что антисоветская агитация. Статья, вот мы на современную точку зрения, что такое, например, агитация? Это человек там куда-то вышел на площадь, там, может быть, кричал с какими-то плакатами. А что такое, например, в советское время антисоветская агитация? Человек где-то в личной беседе кому-то сказал, а ты знаешь, а ведь, ну, на самом-то деле партию создал не Сталин, а Ленин. Или, например, а вот, ну, я воевал в армии вместе с Чапаевым, и мы вообще не знали, кто такой Сталин. У нас был Троцкий главнокомандующий, мы его знали, все. Вот эта вот статья, вот этот разговор, это человек доносил, где-то это хранилась информация, и это уже было все. Это была антисоветская агитация, это уже был троцкизм, и вот, в принципе, вот за эти вот фразы человек мог отправиться от 5 до 10, и в зависимости, как ему повезло. В принципе, жизнь его могла закончиться в Куропатах, вот за эти вот фразы, которые, ну, на самом деле являются, ну, правдой, потому что здесь на партию там создавал Ленин, Троцкий был главнокомандующим. Ну, это были просто чисто абсолютно политические репрессии, которые нам сложно даже представить, что просто вот за такую, одну такую неаккуратную фразу человек мог оказаться в Куропатах.
Ну, і все ж таки, вертаючись до ось тих іменів, тих, хто доносив, хто виступав у якості свідка, існує така вірогодність, що чоловік, який прочитає ось гэтыя архівні дадзіны, знойдзе сваякоў тих, хто доносив, праз каго былі рэпрэсаваны, і будзе там, ну, неяк спрабаваць адпомсціць.
Вы знаете, на самом деле...
Я про то, что логика
уже,
есть.
Во-первых, ну, как, сама система работала, как бы, надо понимать, что вообще вот система вот этого сыска, вот, значит, со времен еще Царской империи, там, и Советская империя, она всегда очень старается оберегать своих осведомителей. На самом деле, эта система как бы уже давно работает, и поэтому, даже читая иногда дело, ты не знаешь, кто донес на тебя, вот на тебя, на твоего родственника, потому что там, например, написано «По информации осведомителя Гроза» или вот, «По информации осведомителя Москвич» то-то, то-то сказал то-то. То есть, если мы как бы не знаем вот этого самого дела агентурного, который, например, вот завербован такой-то, такой-то человек, его кличка Гроза, ну, Гроза и Гроза. То есть, мы даже во многих этих делах мы видим, что было донесено, что сказал, но мы из контекста мы не можем понять даже, кто был осведомителем. Вот это как бы вообще по закону о государственных секретах наше государство имеет право не сообщать и хранить в тайне вот этих имена, которые сотрудничали с КГБ, сотрудничали. Это одна из тайн, которая очень свято охраняется, и поэтому, в принципе, я думаю, что все эти вот, ну, агентурные дела, они давно уже уничтожены оперативно. То есть, как, ну, имеют уже опыт в Украине, опыт в Польше, в Германии, что КГБ в первую очередь, когда там уже, ну, им грозит вот это как бы, что вот в любой момент люди придут, откроют архив КГБ, в первую очередь горят вот эти агентурные дела. То есть мы, кто такой агент Гроза, возможно, мы никогда не узнаем.
Калі мы ўжо пачалі размаўляць пра досвід суседніх краінаў, не толькі, то дакладна я ведаю, што ва Украіне, ў Літве гэтыя вось справы 30-х гадоў рэпрэсіі, яны адкрытыя, там ёсць інфармацыі па беларусах. Быць там, з гэтыя выпадкі кроўнай помсты, яны здараліся, можа быць, вы ведаеце. І, ну, натуральна, як гэта там працуе? Ты не перешкодила это, не веду, державной системе. Ну.
Приведу пример, вот, например, Украины, нашего соседа, которого недавно открыли архивы СБУ, безопасности Украины. Я разговаривал с современным, который директор архива СБУ, Андрей Когут, и с бывшим директором архива СБУ, Кулик, Игорь Кулик. И сейчас он директор Института национальной памяти Украины. И я им всем задавал такой вопрос. Ну, скажите, ну, у вас хоть есть хоть один пример, что вот кто-то пошел мстить? Они говорят, нет, таких примеров нет. Насколько я знаю, вообще, то, что касается вот этих вот давних репрессий, до которого, ну, условно говоря, 41-го года, там уже не могут быть никаких проблем, потому что люди, в большинстве своем, эти люди все давно уже мертвы. И в большинстве случаев мертвы их дети. Для нас это могут быть, ну, дедушка, бабушка. Больше, конечно, наибольшую опасность имеют это дела уже, которые послевоенные, и дела уже, которые близки к перестройкам, 70-е, 70-е, потому что многие люди, которые тогда еще, они еще могут быть живы. Но, в принципе, мы, например, мы и не требуем открыть эти дела. То есть, как бы все наши требования были открыть дела вот именно по репрессиям вот этих 37-38 года.
Ну, потому что законодавчик это отремливается, да, норма. 75 годов минуло.
И вот этот ответ, который ко мне пришел, на самом деле, я считаю, что он не соответствует нашему закону. Потому что в законе прописано, что ограничение устанавливается на срок 75 лет со дня создания документа. То есть, если мы, как бы в архивном деле, мы знаем, есть дело. Дело – это куча разных справок. Он может быть 1000 листов, там может быть 1000. Есть конкретный документ. То есть мы видим, что закон не говорит о делах, он говорит о конкретном документе. То есть есть, например, документ, например, мой допрос, мой арест, мой обыск, и под этим документом стоит конкретная дача его, дата его создания. То есть это вот то, что вот как бы, ну, не знаю, каким надо быть казуистикой заниматься или как, что-то, вот, как объяснить, вот, ясно прописано создание, день, дата создания документа. То есть это и есть дата создания этого, когда вот у меня был проведен отпуск, условно говоря, там 15 мая 1937 года. Все, это и есть дата создания документа. Все, срок идет только от этой даты, никаких других ограничений. В деле может быть много разных документов, и как они вот мне объяснили, что мы там в 60-х годах вклеили справку о реабилитации. Ну, во-первых, справка о реабилитации тоже, это очень большой вопрос является, подпадает ли справка о реабилитации о тайну личной жизни, потому что в справке о реабилитации нет никаких вообще данных, которые подпадают. Там есть ФИО, там есть статья, и там есть информация, то, что человек оправдан. То есть, как может быть тайна личной жизни, то есть, что человек оправдан. То есть, это вообще это надо было опубликовать. Государство должно было само взять на себя эту обязанность, как максимально распространить эти сведения, что человек был уничтожен ни за что. То есть, это не тайна личной жизни. Это наоборот, справка о реабилитации является для человека как бы его оправданием, что он был не виноват.
Нагадываю, размовляли мы у эфира Еврорадио с историком-архивистом с Дмитром Дроздом, який отримав адмовну отказ администрации президента на просьбу передать справы репрессованных 30-х годов в агульнодоступные архивы. Еще раз дякую за размову.
Калі ласка.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Маладзёжная арганізацыя «Малады фронт», якая афіцыйна зарэгістраваная ў Чэхіі, сёлета святкуе сваё 20-годзе. Пра тое, з чаго пачалася гісторыя арганізацыі, ў эфіры «Еўрарадыё» распавёў адзін з яе заснавальнікаў Павел Свярынец.
У лютым 97-го года «Малады фронт» атрымаў імя, з'явіліся першыя ўлёткі, але гэта было толькі ў Менску. Ужо 6 верасня сабраліся маладафронтаўцы з усёй краіны. Нам вельмі дапамог Народны фронт. Некалькі сакратароў управы аб'язджалі ўсю Беларусь, паведамлялі пра тое, што ствараецца агульнабеларускі «Малады фронт». І 6 верасня ў залі ДК «Сукно» на Матусевіча сённяшній сабралося 237 дэлегатаў, які прадстаўлялі ўсю Беларусь. Тады ж былі выбраны кіраўнікі Сержук Паўленка, кіраўнік хрысціянска-дэмакратычнай моладзі з Гародні, Алеся Сіпцоў, кіраўнік патрыётаў бацькаўшчыны руху Еўропы, это каля 100 чалавек, якія хадзілі тады па магілёўскіх вуліцах з бел-чырон-белым сцягам, і я ад Менску. Вось так быў заснаваны агульнабеларускі малады фронт.
Узгадвае Павел Свярынец, па яго словах, за 20 гадоў праз арганізацыю прайшлі тысячы маладых людзей. Напрыканцы 90-х у малады фронт уваходзіла каля 5 тысяч чалавек, а ў Віцебску быў нават цэлы выпускны клас, у якім вучыліся активисты организации. Однако на сегодняшний день колькость молодофронтовцев истотно скоротилась, расповедая Павел Свярынец.
За 20 годов система так моцно била по молодым фронте, что, ну, видовочно, тут уже лик иде не на тысячи, лик иде на сотни спису и на десятки активистов. Хиба что так. То есть уже на парадок и, может быть, нават на два. Вот это, как кажут, массовость упала. Ну, зрешты, тут и час... Такая тектоніка, геапалітыкі, гісторыя, яна супадае не часта, як тая, што была ў сярэдзіне 90-х. Зараз трошкі іншы час.
Кажа Павел Свярынец, па словах палітыка, «Малады фронт» стаў хрысціянскай арганізацыяй толькі на 4-ты год свайго існавання, бо гэтага захацела большасць актывістаў. Дарэчы, мэты арганізацыі за 2 дзесяцігоддзі так і не змяніліся, працягвае Павел Свярынец.
Фактычна, у «Маладого фронту» было 2 праграмныя з'езды. На першым з іх было заяўлена, што «Малады фронт» імкнецца пабудаваць европейскую незалежную Беларусь. В 99-м, 2000-м годах прымалася новая программа, и там были такие удакладнения. Незалежная европейская Беларусь на христианских принципах и христианская демократия как идеология. Фактично, это працуе и зараз. Вот это працуе. Это аналог рухов обновления незалежности, аналог правоцентристских рухов во всем свете, в Европе в первую чергу.
Свярынец перакананы, што «Малады фронт» адыграў у найноўшай гісторыі Беларусі істотную ролю. Палітык нават пералічыў галоўныя дасягненні арганізацыі за 20 гадоў.
Самае галоўнае, гэта, напэўна, цэлае пакаленне тысячы людзей, якія прайшлі праз «Малады фронт», як праз браму, атрымалі такі досвід беларускасці, досвід хрысціянскіх каштоўнасцяў. Гэта, на мой погляд, тое, што яшчэ спрацуе, тое, што пасеяна ў Беларусі, яно ўзыдзе і неўзабаве дасць плады. Я ўжо не кажу пра шматлікія акцыі. «Малады фронт» раскруціў дзень Святого Валентина у Беларуси, колись это была неведомая дата, страшно, немагчыма поверить, так было. МФ раскручивал, улада ставила свои, скажем, контр-акции, и урешт-решт, молодь теперь не может обойтись без 14 лютого. Акции «Беларусь-Европа», акции «Город наш», шматликие, такие, скажем, модели поводинов, как той же самый подпис 1500 молодофронтовцев, и мы молодофронтовцы, судите нас. Это все были, ну, новые слова, скажем, у беларускай политики и беларускай найношей истории.
Дарэчы, цалкам інтэрв'ю Паўла Свярынца можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Робі Уільямс захварэў і адмяніў расійскія канцэрты, запланаваныя ў Маскве, Санкт-Петербургу і Сочы на першую палову верасня. Чым выклікана недамаганне брытанскага музыкі і наколькі сур'ёзная ў яго хвароба, пакуль не паведамляецца. Apple Music больш не будзе праводзіць уласны музычны фестываль у Лондоне. Шоу пад назвай iTunes Festival упершыню прайшло ў 2007 годзе, а ў 2015 змяніла назву на Apple Music Festival. Як паведамляе Music Business Worldwide, кампанія вырашыла пазбавіцца ад фестывалю, каб сфокусавацца на канцэртах асобных выканаўцаў і больш вузканакіраваных шоу. Сюды адносяцца, напрыклад, фундаваны выступ Ланы Дель Рей. Акрамя таго, Apple Music уклаліся ў стварэнне шоу Carpool Karaoke. Раней на фестывалях Apple Music можна было ўбачыць лепшых сусветных выканаўцаў на адной сцэне. На мерапрыемствах выступалі Робі Уільямс, Брытні Спірс, Кельвін Харрыс, Элтон Джон і многія іншыя. Мінскі гурт «Релікт» абвясціў пра перапынак у канцэртнай дзейнасці. Музыкі плануюць завяршыць працу над новым, шостым студыйным альбомам, таму ім патрэбны час. Па словах лідара гурта, бубнача Александра Демідзенкі, гурт, магчыма, будзе з'яўляцца на нейкіх фэстах і імпрэзах, але вялікіх сольных канцэртаў не будзе ажно да вясны. Перад гэтым творчым адпачынкам музыкі вырашылі на развітанне даць восеньскі сольны канцэрт. 9 верасня ў клубе «Графіці» гурт выканае амаль цалкам апошнія альбомы. Адно з аддзяленняў будзе складацца з песень з дыску «Лекавыя травы», другое з кружэлкі «Куфар». Брытанская спявачца Адэль прапанавалі першую ролю ў Галівудзе, перадае «The Sun». Яна можа ўзяць удзел у здымках мюзікла «Олівер», заснаванага на кнізе прыгоды Олівера Твіста Чарльза Дыкінса. Па інфармацыі выдання, ў цяперашні час працягваюцца перамовы паміж стваральнікамі фільма і артысткай. Калі перамовы завершацца паспяхова, дадзеная роля стане першым акцёрскім досведам для Адэль. Вядома, што да цяперашняга моманту спявачка толькі адзіны раз супрацоўнічала з кінастудыяй, запісаўшы песню да фільма 007 «Каардынаты Skyfall». Амерыканскі музыка, гітарыст гурта «Стілі Дэн» Уолтер Бекер памёр ва ўзросце 67 гадоў. Прычыны і месца смерці музыкі не называюцца. «Стілі Дэн» – амерыканскі рок-гурт, які выконвае нестандартныя кампазіцыі з элементамі джаза. Ён быў заснаваны Бекерам разам з вакалістам і клавішнікам Дональдам Фейгенам у 71 годзе. Калектыў адзначаны некалькімі музычнымі прэміямі Грэмі і, на яго рахунку, 9 студыйных альбомаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».